Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Веду ее для вас я, Мария Заостровных. А сегодня на прямой телефонной связи с нашей студией находится отец Александр Дьяченко. Это священник, писатель, автор книг и рассказов «Плачущий ангел» и «Преодоление». А батюшка, добрый день!
Здравствуйте, уважаемая Мария! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
Батюшка, очень рады слышать вас в нашем эфире, и сегодняшнюю нашу программу я предлагаю вам начать с того, что мы немножко поговорим про праздник Крещения Руси. Напомню, 28 июля наша страна отметила грандиозный этот праздник, 1031-я годовщина Крещения Руси. По всей стране праздничные мероприятия проходили, это и массовые крещения, и богослужения, и крестные ходы, и концертные программы, и много-много других мероприятий, обо всех рассказывать смысла нет, наверняка в каждом городе было что-то свое. А, батюшка, как прошли эти торжества у вас в храме, храм Тихвинской иконы Божией Матери?
Мы скромный сельский приход, скромный сельский храм, хотя сам храм назвать, скажем так, просто скромным в размерах не получится. Это один из самых больших храмов в нашей округе. У нас, знаете, у нас купола высотой до 36 метров на главном куполе, а колоколь у нас высотой 43 метра. То есть представьте себе, конечно, размеры такие для сельского храма очень-очень нешуточные. Для нас это и проблема, и в то же время такой предмет нашей, ну, если так можно сказать, гордости. Ну, то есть вот то, что мы смогли с Божьей помощью поднять, восстановить вот это все разрушенное временем и гонителями, вот это вот чудесное архитектурное сооружение.
А, кстати, да, я, насколько знаю, совсем недавно храм отметил престольный праздник, престольное торжество.
Дело в том, что 9 июля – день памяти Тихвинского образа Божьей Матери. Это наш престольный праздник. И в этот день мы, конечно же, вспоминаем Семена Васильевича Прозоровского, князя, который руководил с 1613 по 617 годы обороной Тихвинского монастыря, то есть Тихвинским сиденьем знаменитым. И вот Семен Васильевич Прозоровский потом впоследствии получил поместье вот здесь у нас, на нашей земле, и мы считаем себя его такими, ну, в некоторой степени духовными наследниками, потому что заканчивал свою эту жизнь человек схимником. Это схимник, схимонах Сергий, который подвязался последние годы своей жизни в том же самом Тихвинском монастыре. И подвиг этого великого гражданина, великого патриота своего отечества, безусловно, ну, в общем-то, дает отсвет на всех нас. А наш храм начинал строить сам князь Александр Александрович Прозоровский. Это бывший военный губернатор и главнокомандующий Москвы. Последний, кто носил эту славную фамилию, человек, который умер в 1809 году, будучи командующим, по-моему, Дунайской армии. Это был удивительный человек. И вот в стенах храма, который он задумал, мы вот сегодня служим. Безусловно, для нас все это история России, история людей, защищающих свое отечество, безусловно, очень-очень важна.
Батюшка, знаете, вот мне кажется, что как раз такие даты, они сподвигают нас учить историю, перечитывать ее еще раз, брать пример с людей, которые жили давно, потому что ведь в зависимости от возраста мы же каждый раз все равно переосмысляем эти события по-новому. В школе у нас одно восприятие, в молодости, если ты еще не верующий человек, другое, воцерковляешься, и чем чаще и больше ходишь в храм, тем глубже начинаешь понимать по-новому это события переосмысляются все равно.
Конечно, для человека верующего, православного, день крещения Руси, ну, конечно, это одно из центральных событий года. Мы вспоминаем всегда с благодарностью к этому человеку, Что-то удивительно, конечно. Из жития этих святых и Ольги, и Владимира мы знаем, что это люди были очень такие беспощадные, жестокие, мстительные. А еще то, что касается князя Владимира, еще и человек был, скажем так, распутный. Вот посмотрите, люди, став православными, сколько они на самом деле, не просто, когда говорят там политический выбор, это, ну, безусловно, был политический выбор, но это был не просто политический выбор, это был выбор еще и души человеческой, потому что, посмотрите, за выбором последовали действительно реальные изменения личности. И вот из таких людей, из таких кровожадных язычников мы видим, родились, как вот новая тварь, да, вот после крещения, новое творение во Христе. Эти люди для нас, вне всякого сомнения, это прекрасный пример вот такого православного роста. Поэтому, конечно же, этот день всем очень и очень значителен, радостен. И мы не просто вспоминаем, как-то вспоминаем и отмечаем. Мы переживаем это событие, как бы по новой. Входим вместе с народом русским, с народом нашим предшественникам, мы входим в воды Киева и тоже как бы вновь вот так вот повторяем это событие крещения.
Да, батюшка, вот опять же к вопросу о переосмыслении. После ваших слов как раз напомню, что в этом году в крестном ходе, который прошел в Киеве, приняли участие более 300 тысяч человек. Я посмотрела запись, называется таймлапс. Это такой специальный режим, когда делается много-много фотографий через определенный промежуток времени. Потом они друг на друга накладываются и получается, знаете, такое подобие видеозаписи. Так вот, в этой технике была съемка крестного хода, который в Киеве прошел, такая запись в ускоренном темпе получилась. И вот, чтобы заснять весь крестный ход, понадобилось 5 минут. Вот представьте себе масштабы, да, 5 минут идут люди, ты смотришь это все при этом как будто на быстрой перемотке, а людская река течет, она не заканчивается. Это очень впечатляюще и грандиозно выглядит. У нас в России такое количество народа, ну, разве что только шествие бессмертного полка в столице собирает, это, но бессмертный полк — это уже светский праздник. А тут 300 тысяч человек, и это очень масштабно, и, конечно же, очень здорово, что такая поддержка есть, поддержка официальных киевских властей. Вот, далее в выпуске я предлагаю поговорить о пожарах в Сибири. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а сегодня у меня в гостях отец Александр Дьяченко. Напоминаю, он с нами находится на телефонной связи. Лесные пожары в Сибири, вот о чем далее мы поговорим. Несколько недель эта тема не сходит с главных полос всех СМИ России. Напомню, в середине июня сразу в нескольких регионах Восточной Сибири начались лесные пожары. Эпицентр – это Иркутская область, Красноярский край, Республика Саха, это в Якутии, гарь, едкий дым, соседние территории тоже окутали, и в интернете информация о пожарах распространяется по хэштегам «Спасите Сибирь», «Сибирь горит». 29 июля в Краснодарском крае и Иркутской области даже был введен режим чрезвычайной ситуации. О том, как сибирские леса спасать, спорят политики, спорят чиновники, известные артисты, есть мнение вообще, что спасать-то их не стоит, горят и пусть себе горят. Причины называют, ну, несколько обычно причин, то есть то, что каждый год они горят, процесс естественный, денег на тушение нет. В общем, пока вот они все спорят, страна с ужасом наблюдает, как горит зеленое достояние нашей Родины. Мало кто остался к этому безучастным, кто-то петиции пишет, кто-то, вот, как я уже сказала, какие-то хэштеги создает, кто-то выступает с призывами о том, что надо потушить. Даже звезды Голливуда уже подключились. Леонардо Ди Каприо призвал к тушению пожаров. Но на самом деле пока выглядит это все довольно ужасающе и печально.
Знаете, Мария, может быть, и хотелось бы как-то остаться вот в стороне от всех этих очень грустных, тревожных событий. Мы уже, знаете, как-то вот привыкли как-то к этим событиям. Мы привыкли к тому, что у нас периодически падают самолеты, периодически гибнут люди. Как-то вот раньше, может быть, мы не слышали в советские годы жили, как-то было, конечно, поспокойнее. Мы не все знали. Как говорится, мало знаешь и спишь спокойно, да. Но сейчас-то все это нам разносят, рассказывают о всех этих катастрофах, о всех несчастных случаях. Конечно, очередное событие, оно отдается в сердце, потому что мы-то люди того времени. Мы люди, которые вот имели эту родину, огромный Советский Союз. И мы переживали за все. И вот до сих пор я слышу там что-нибудь, какие-то события, там в Киргизии, там события, предположим, даже на Украине той же самой. Вот, знаете, в сердце отдается. Почему? Потому что я привык, что вот все это моя родина, мое отечество. Вот, хотя сегодня, конечно, мы уже привыкаем к другим уже и названиям, и к другому положению дел существующему. Что я хочу сказать? Вот эти вот пожары, страшные события. Когда родилась моя старшая внучка, как раз это 2010 год, у нас здесь, в Подмосковье, бушевали эти пожары. Так было так страшно. А вот за детей было страшно. Ведь невозможно было из дома выйти. Выходишь, и вот что там за 100 метров, ты уже не видишь. Вот такой стоял смог. Этот удушливый такой вот этот запах, вот этого горящего торфа, горящего леса. Это, конечно, было ужасно. И я помню, как в 2010 году мы, все священники во всех храмах, стали молиться о том, что пошли дожди. Было какое-то необычное явление, когда на всей нашей страной вот полностью отсутствовали вот облака. Вот как-то какое-то странное. Это вот дождевых облаков фактически не было. Дождей не было. Я помню, как люди молились. И такое событие, вот я хочу обратить на него внимание. Я помню, когда в 2010 году Святейший Патриарх, он как раз-то обратился ко всей России нашей, ко всему народу нашему обратился. Что, братья и сестры, давайте молиться, давайте просить у Господа помощи, потому что вот, никак мы еще выживем без Божьей помощи. И вы знаете, мы молились вот в наших храмах, и я видел, по телевизору показывали, как молился Святейший. Я что хочу сказать, вот в храмах во время молебнов было всего там, может, 10-12 человек. Огороды, дачи, они практически там у каждого второго. А в храм помолиться приходили единицы. Молился Святейший. А люди сидели у телевизоров, смотрели на все это событие и, знаете, гадали. Ага, пойдет дождь или не пойдет? Ну, чего там? Чего они там эти батюшки, чего эти попы там эти намолятся? Чего у них там получится? И я помню, как ерничали, издевались. Вот вы тут молитесь, а ничего не получается. И вот к этому событию я хочу сразу, знаете, вот напомнить схожую ситуацию в той же самой Сирии. Еще при покойном батюшке нынешнего сирийского президента Башара Асада была такая же ситуация, когда страна находилась на грани катастрофы. Нет дождей, значит нет урожая, нет возможности кормить детей, людей. И президент обращается к своему народу. И он говорит: дорогие братья и сестры, ну надо что-то делать. Давайте вот на такое-то число все выходите на молитву. И вы знаете, вышли все. И мусульмане, и православные, и католики, и христиане. Вышли все. Молились все. И чуть ли не на следующий день пошел дождь. Вот это действительно объединяющая народная сила, вера в Бога объединила страну. Вот эта беда объединила страну. У нас этого не получилось. У нас получилось, вот эта горстка верующих людей молится, а основная масса, знаете, как будто не чужие. Как будто они на все происходящее смотрят телевизор, как будто они не задыхаются. Но если нет этого сугубого моления, то что же? Но мы же священники не чудотворцы и не волшебники. И если, знаете, если Господь дает, Он дает только тогда, когда надо это всем. А когда это не надо всем, когда все это становится просто объектом интереса или насмешек, вот тогда вот это Господь не дает. Не дает. Для того, чтобы подчеркнуть, что нет, дорогие мои, вы не заслуживаете. Потому что все упирается в народ Божий.
Да, батюшка, в эти дни нам, безусловно, нужна молитва, с этим не могу не согласиться, нужно объединение в молитве. Хотя бы потому, что все остальное уже есть. Есть петиции, есть неравнодушные люди, есть политики, чиновники, которые все-таки заинтересованы в тушении этих пожаров. И вот уже даже тушатся, слава богу, под общественным давлением. Какие-то работы начались, можно новости почитать. Но вот молитвы действительно сегодня нам не хватает. Напоследок, в этом выпуске мы поговорим про Челябинскую область. Немного абсурда добавим в наш выпуск. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных. Отец Александр Дьяченко с нами на прямой телефонной линии. И, как я обещала, в Челябинскую область мы переместимся. Там есть такое село Кораблево, это Яткульский район Челябинской области. Местные активисты хотят переименовать его в Путина, чтобы решить местные проблемы. Например, сейчас в селе нету газоснабжения, постоянного фельдшерского пункта, 115 человек всего в селе проживают. Местная активистка Анастасия уже собрала подписи под обращением и в приемную Кремля это все отправила. Отправляла еще на прямую линию с президентом, но пока вот дело с переименованием никак не движется, зато СМИ, естественно, тут же внимание обратили. Ну вот хотя бы. Батюшка, как вам такой способ решения сельских проблем?
Опять-таки, я повторюсь, все-таки я человек из той эпохи, древней эпохи, когда мы жили в Советском Союзе. И да, и вот чем мы сегодня отличаемся от той эпохи? Вот, ну, чисто принципиально, наверное, следующим. Ну, тем, что сегодня наше Отечество – это в основном такая сырьевая страна. То есть основным деланием нашим – это вот добыча каких-то там полезных ископаемых, газа, нефти. И все это отправляется за границу. Мы получаем за эти экспортируемые товары, получаем какие-то денежки. И вот на эти денежки в массе своей все-таки осуществляется выплата, скажем так, социальные выплаты, пенсии и так далее, и так далее. Вот в советские годы каждый населенный пункт, он не просто так был пункт. Везде были какие-нибудь заводы, фабрики, какие-то пилорамы, какие-то кооперативы. То есть люди работали, что-то производили, продавали, получали какие-то доходы, платили налоги. И вот из этих налогов и шли тоже вот эти самые социальные выплаты. Кстати, тогда уже мы тоже вот последние годы советской власти тоже очень активно экспортировали уже нефть. И вот посмотрите, когда у нас пошатнулась возможность получения вот этих нефтедолларов в достаточном количестве, пошатнулась и устойчивость нашего Отечества. Видите, как это уязвимо, конечно. Поэтому сейчас, я смотрю, идет такая попытка как-то вот не только получать доходы и налоги от этой деятельности, но еще и от каких-то предприятий. Поэтому строятся, пускаются в ход какие-то заводы и так далее, и так далее. Так вот, я что хочу сказать. Вот очень многие города перестали иметь возможность такого вот заработка на производствах. То есть заводы, фабрики, они практически во многих местах ведь не работают. И тогда люди ищут возможность. А как нам можно теперь зарабатывать? Вот. И нужно понимать, что вот эти люди, эти 115 человек, если они хотят что-то иметь, то это нужно, чтобы тот человек, от которого зависит распределение вот этого бюджета и так далее, чтобы он был заинтересован, чтобы помочь этим людям, дать этим людям. Просто жить как иждивенцы уже не получится. Не получится. При всем уважении к этим людям уже нет того, что было в Советском Союзе, когда вы просто вот за тебя решали там какие-то проблемы. Сейчас нужно зарабатывать. Ну, не надо рассчитывать на то, что кто-то за тебя там все это решит. Вот не надо. Не надо думать, что все это опять устоится там на многие-многие времена. Не угонишься. Сиюминутно не угонишься. Надо смотреть все-таки на перспективу. У нас тоже, помните, в 20-30-е годы пошел бум на переименование. Это прошлого столетия переименование старинных, красивых очень названий наших городов. И стали давать им имена тогда уже революционных вождей, кстати говоря. И Екатеринбург носил имя революционера Якова Михайловича Свердлова. Да, так что сейчас уже память, наверное, то молодые люди уже не вспомнят, что они свердловчане, они скажут, что мы екатеринбуржцы. Вот. Пройдет время, и хотелось бы, чтобы как-то и другие наименования, вот эти вот революционные, вот мы приезжаем в наш епархиальный город, идешь там, смотришь там имени такого-то революционера, восстание такого-то там, революции такой, ты думаешь, Господи помилуй, ну верните же названия такие нормальные, обычные названия, ну хоть пускай это будет рябиновое, пускай это будет тенистое, пускай это будет какая угодно, пускай это будет нейтральное Не нужно вот эти вот имена. Если имена, то действительно достойных таких вот людей, таких героев, чье имя никогда не станет там, быть там камнем преткновения, чтобы никто не говорил, вот давайте переименуем. И так далее, и так далее, и так далее. Нужны какие-то вечные ценности. Вот пускай вечные ценности у нас и будут для нас такими маяками, чтобы этими названиями гордились и сегодняшние живущие люди, и гордились потом потомки. Так что вот это такое пожелание, знаете, не только для жителей вот этой небольшого такой вот деревушечки, но и для каждого из нас. А вот чтобы я конкретно мог бы посоветовать этим людям, знаете, дорогие, не нужно уповать на начальников. Нужно все-таки уповать на Бога. Если вот эти жители этой деревни, там, где живет 115 человек, конечно, там вряд ли будет отдельный приход. Вряд ли. Священник-то сейчас становится, в общем-то, вот священник там где-то в конкретном приходе, служащий там где-то в селе, это уже роскошью становится. Вот. А вот какую-то молельную комнату открыть, оформить и начать потихонечку молиться, чтобы Господь вразумил, подсказал, помог. Вот это, наверное, будет лучше всего. Чтобы уроженцы этого села помогали, чтобы люди, живущие в этом селе, открывали эту возможность где-то что-то как-то себя переменить.
Ну, то есть вы абсолютно не верите в то, что переименование эту деревню спасет из бедственного положения. Вот, кстати, многие сейчас с вами не согласятся, потому что в деревнях у нас сегодня в большинстве своем живут пенсионеры.
А вспомните бурановских бабушек. Вот уж пример креативности, вот уж пример находчивости, вот уж пример действительно, ну, замечательный пример. Вот насколько же вот на сердце легли эти старушечки, и как они прославили свое место. Так что не надо надеяться на дядю. Надо надеяться на Бога и на свои собственные руки. Вот это вот совет, который я бы мог, наверное, ну так дать, если этот совет, конечно, в этом совете, в моем совете нуждаются эти люди, но это сказать, опять-таки, ремарка на происходящее событие. Поэтому это не просто какая-то комическая ситуация, не просто какое-то сумасбродство, но это, в общем-то, характеристика времени.
Да уж, у нас часто люди что только не делают, чтобы на какие только абсурдные вещи не идут, чтобы как-то свои проблемы решить. Но на самом деле вот перечисленные то, что здесь вот в Челябинской области, там отсутствие газоснабжения, нету света, еще они там жаловались, фельдшерский пункт отсутствует. У нас же в большинстве сел такие проблемы, к сожалению. Но вот все села теперь мы будем переименовывать в какие-то топонимы, связанные с фамилией президента России. Тут, конечно, тоже непонятно. Но в любом случае, за тем, как развиваются события, мы будем следить. Батюшка, спасибо вам большое за то, что сегодня приняли участие в нашей программе.
Прощаясь, я хотел бы поблагодарить наших слушателей за то, что они вот выслушали нас. И хочу поблагодарить вас, Мария, за такую возможность пообщаться с людьми, с моими слушателями, да, не читателями, слушателями, а может быть и читателями моих книг, да. Пожелать всего самого-самого доброго, мира, радости, покоя в душе и в нашем, во всем нашем Отечестве, чтобы поскорее потушили эти пожары, чтобы меньше было у нас и волнений, и неприятностей впредь. И хотелось бы, чтобы вот эти замечательные праздники, вот как 28 июля, память святого родного апостола великого князя Владимира, память его бабушки, великой княгини Ольги, чтобы эти праздники были для нас действительно общими, радостными и дарующими нам надежду.
Напомню, дорогие друзья, на прямой телефонной связи со студией был отец Александр Дьяченко, это священник, писатель, автор таких книг и рассказов, как «Плачущий ангел» и «Преодоление». Программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире православного радиоканала «Воскресенье».